в нарзанной ванне хорошо лежать, полезно. Усталость уходит, мышцы силой наливаются, и шишка начинает подергиваться. Она старалась попозже подгадать, когда все уйдут. Валюшка тогда двери запирала, халатик сдергивала и бултых голышом к нему. Понятно зачем. Только приходилось воду наполовину выпускать. Они маленькие, так и захлебнутся недолго. А после шли в парк гулять. Он себе портвишка позволял 150, а Валюшка мороженое ела, кофе пила. Скоро санаторий дом начнет строить, как всегда начинала мечтать она. «Я уже давно работаю. Да и ты милиционер. Тебе льготы положены. Принесешь справку или письмо от начальства. Должны же нам однокомнатную дать». Трофимов знал, что от положенной льготы и справки до квартиры расстояние огромное. Некоторые состариться успели, да все в очереди стоят. Но санаторий — дело другое. Тем более, если свой дом. Валюшка — медработник, он милиционер. У санаторских-то таких льгот нет. Может, и проскочит. Надежда была, и перспектива сержанту нравилась. Ему только то не нравилось, что жена на голых мужиков смотрит. Она хоть и маленькая, 162, не симпатичная, и фигура хорошая. А тут за день 30 ванн. Ну, пусть половина на мужиков приходится. Тут такого насмотришься. «Ну и чудик ты, Вань!» — смеялась жена. «Я же ванну подготовлю и ухожу, а он пока разденется, потом болтых. Я зайду спросить, как вода. Так уже ничего и не видно, только голова торчит. И потом, я что, рассматриваю?» «Да, а когда воду выпускать?» — заедался он. «Ты заходишь, а он стоит, и елдак у него по колено. Сама говорила». «Ой, правда, было такое!» Валюшка всплескивала руками и конфузливо хихикала. «Потом девчонкам рассказывала, они не верили. Вот так веселый толстый! Я аж испугалась!» «Тебе-то чего пугаться?» — хмуро говорил он. «Пусть его жена пугается!» И будто невзначай спрашивал. «А он высокий, этот мужик?» Сам Ваня из-за низкого роста комплексовал и думал, что у высоких все побольше, а значит, и самое главное, что есть у мужчины, тоже покрупнее. А раз так, то смотрится Валюшка, соблазнится, да и бросит его к чертовой матери. «Да не особо и высокий», — отвечала жена, вспоминая. «Как наш Михалыч, может, чуть выше». Тут Трофимова и вовсе начинала корежить. Михалыч был заведующим ванным отделением и подбивал к Вальке клинья. Она и сама рассказывала кое-что, и от других слухи доходили. Город-то маленький, все друг друга знают. Потому и старался Иван забирать жену после работы, да и днем, бывало, заскакивал, чтобы контроль чувствовала. А сомнения все-таки грызли. А ну как не уследил, вдруг она и с Михалычем в ванне кувыркается. Сколько раз подступался. Расскажи на чистоту. Все прощу, только чтобы брехни между нами не было. А она божится, клянется, а то и в плач пустится. Он и успокоится. Так и жили. Хорошо жили. А потом курортников все меньше стало. Корпуса позакрывались один за другим. Вальку в уборщицы перевели, ни цветов, ни конфет, да и перспектива на квартиру растаяла сама собой. Она нервная стала, злая, то с соседкой поцапается, то с ним, а теперь и вовсе все разрушилось. Из печальных размышлений Трофимова вывела распахнувшаяся дверь. Он вскочил, думая, что пришел выводной, но на пороге стоял хорошо одетый человек с резкими чертами лица и уверенным взглядом. Он его где-то видел. Точно. Он с напарником показывал фотографии чеченских боевиков. Следователь его называл. Подполковник. А фамилия... Но поймали чеченов. Человек уже хотел закрыть дверь, но сейчас его взгляд сфокусировался на сержанте. «Ба, ты еще паришься. Я думал, выскочишь на подписку. Коренев, — вспомнил Трофимов. У него была хорошая память. Никак нет, товарищ подполковник. Три раза писал и в суд, и прокурору. Все отказывают. Охренели, — подумал Лис. Шерипова на подписку, Печенкова на подписку, а этого парит. Или они нарочно бандитов выпускают, а ментов прессуют? Что же это за законность такая? Ты давай, не кисни, держись. Всяко в жизни бывает. Я тоже здесь, 76-й, отдыхал.
— Да? — вскинулся Трофимов.
— Шестерик мне влупили. 8 месяцев оттянул в спецзоне в Нижнем Тагиле. Да вот, оправдали по чистой, реабилитировали, в органах восстановился.
Лис вынул пачку дорогих сигарет, положил на стол.
— Возьми. — Имей в виду, ты ничего не сделал. Если за такое судить, то меня расстрелять надо. И не только меня, половину всех оперов. Ну, может, не половину, это я загнул, но четверть точно.
В глазах сержанта вспыхнула надежда. Больше всего окрыляет наглядность примера. Если больной видит перед собой человека, который вылечился от точно такой же болезни, одно это придает ему волю к жизни.
Ты только дурак, что пьяным оказался. Был бы трезвым, вообще ничего б не было. Но за пьянку не судят. Выгнать из органов — это да, это ты заслужил. А судить не за что. Это они уже в одну кучу валят, чтобы перестраховаться и пьянку, и стрельбу. А надо разделить. Это сюда — дисциплинарный проступок, а это сюда — правомерные действия.
Кто ж разделять-то будет? Бабок на адвоката нет, бесплатно работать не хочет, следак говорит, суд все решит, а я сижу и сижу. Теперь надежда сержанта была обращена к Лису, и хотя он был очень занят и открыл дверь в поисках свободного кабинета, повернуться и уйти он не смог.
— Некому разделять, говоришь?
Коренев опустился на табурет для следователя и задумался. Он считал, что безвыходных положений не бывает, и, как правило, действительно находил выход из любого. Сейчас что-нибудь придумаем. Уже первые повороты шестеренок изобретательности в изощренном мозгу опера выдали решение. Он извлек трубку мобильного телефона, набрал номер оперативного отдела, ответил Волошин. — Слушай, Леша, зайди ко мне в кабинет. Найди в подставке календаря визитку Чекулдаева и продиктуй его телефон. — Как раз собирался тебе звонить, — нервно отозвался Волошин. — Тобой усиленно интересуется ОСБ в связи с Колеровым. У Лиса неприятно захолодело под сердцем. Они были в ВВС, подняли там все бумаги. Потом поехали к Апресяну. Он сказал, что ты просил выдать липовое поручение задним числом, якобы в оперативных целях. Вот сука!
Он сам позвонил?
Нет, ребята из Нахичеванского. Я тебе потом скажу. Бывает, человека зашугают до смерти. Он даст слабину, а после жалеет. Но тут другое. Сам раскололся, гад.
Что еще?
Все. Найди телефон Чекулдаева и перезвони мне. Нажав кнопку отбоя, Лис положил трубку на грязный, исчерканный неприличными словами и непристойными рисунками стол и застыл в озабоченном размышлении. Откуда дует ветер? Почему УСБ интересуется Колеровым? Как они вообще узнали об этой истории? Все вопросы сняты, проблема закрыта, сил, заинтересованных в продолжении, нет. Но раз есть интерес, значит, есть и силы. Кто-то целенаправленно копает под него. В связи с чем? Мозг, как компьютер, перебирал варианты. Их было не так много, и все отпадали один за другим. Кроме очевидного. Золотой круг. Тот, кто может отдать команду ОБЭП и налоговой полиции, вполне способен натравить на неугомонного опера и УСБ. Других объяснений нет.
— У вас тоже неприятности? — нарушил гнетущую тишину Трофимов.
Лис вышел из оцепенения. Сержант верит в его могущество и надеется на него. У человека, в которого верят, не должно быть неприятностей. Даже если он завтра может оказаться в той же 76-й камере.
— У кого их нет?
— бодро ответил он. — Проблемы для того и существуют, чтобы их решать. Музыкальная трель вызова прервала начинающийся диалог. Волошин продиктовал номер. — А имя отчество? — спросил Лис, черкая в отрывном блокноте. — Спасибо. Через минуту он соединился с Чекулдаевым. Тот ответил голосом большого и очень важного начальника, который к тому же чрезвычайно занят. Но когда Лис представился, тон мгновенно изменился. Теперь с ним говорил простой, хороший мужик, очень дружески расположенный к подполковнику Куреневу и максимально готовый к оказанию последнему всевозможных услуг.
«Вспомнил ваше обещание, Виктор Фомич. Одному моему знакомому очень нужна помощь квалифицированного защитника. Но у него совершенно нет денег. Вы меня понимаете?»
Куренев отставил трубку от уха и сделал приглашающий жест. Сержант перегнулся через стол и превратился в слух.
«Какие деньги, Филипп Михайлович? О чем разговор?» — слегка обиделся Чекулдаев, как будто всегда работал исключительно бесплатно.
Лис отметил, что его имя-отчество адвокат помнил наизусть.
«Ваш знакомый под стражей?»
«Да».
«Назовите, пожалуйста, его фамилию и статью».
«Трофимов. А статей у него целый букет. Одно убийство, одно покушение, превышение власти...»
«Еще злостное хулиганство», — подсказал сержант, но Лис отмахнулся. В частности, сейчас никого не интересовали.
«Конечно, это по версии следствия».
«Разумеется, разумеется».
По тону адвоката было ясно, что версии следователя такая ерунда, которую не следует принимать в расчет.
«Я завтра же навещу вашего знакомого, и мы вместе определим линию защиты. А начнем, я думаю, с изменения меры пресечения».
В этом ему уже несколько раз отказывали.
Чекулдаев снисходительно хохотнул. «Теперь мы попросим вместе. А я умею убеждать людей».
Да, бандитский адвокат был очень уверен в себе, и эта уверенность основывалась на сильных позициях. «Спасибо».
«Не стоит благодарности. Надеюсь, что мы еще не раз будем плодотворно сотрудничать».
«Надейся. Никто тебе не запрещает».
Трофимов ожил на глазах.
«Постойте, так это тот самый Чекулдаев!» — вдруг сообразил он. «Самый знаменитый защитник! Тюрьма аж гудит! Чекулда то, Чекулда сё! Это он двух моих сокамерников вытащил! У него такса $100 в час! Неужели возьмется бесплатно?»
«Ты же слышал!» — ответил Лис.
Сейчас он не мог радоваться вместе с сержантом, угнетали свои заботы. «Думаю, теперь все пойдет на лад».
Он спрятал телефон и встал.
«Как в камере? Может, хочешь в одиночку?»
Трофимов пожал плечами.
«Да нет, пока вроде все нормально. Ну, давай».
Лис протянул руку, и окрыленный сержант пожал ее изо всех сил.
Попетляв по запутанным переходам, через несколько минут Лис зашел в кабинет начальника оперчасти. Грузный и седой подполковник Стариков оторвался от кучи грифованных бумаг и тяжело приподнялся в кресле.
«Психбольница!» — вместо приветствия сказал он. «Один идиот повесился, одного в жопу трахнули, а я виноват, будто это я его трахал. А в женском крыле молодая зэчка забеременела, опять комиссия. Как это произошло? Да так и произошло, как обычно происходит».
Лис, понимающе кивнул. Теоретически способов много. Стариков с удовольствием бы списал на следователя. Он не ответчик за то, что делается в следственных кабинетах.
Даже если следак — женщина, и то можно найти объяснение. Привела мужа или приятеля обвиняемой, оставила наедине в кабинете на 15 минут, чтобы поощрить подследственную за хорошее поведение и чистосердечное признание. Но это маловероятно. Скорее всего, осеменение произвел кто-то из жеребцов-контролеров или один из оперов, непосредственно подчиненных Старикова. А еще скорее, сработало не чье-то личное необузданное сладострастие, а служебный интерес. Девчонку подставили кому-то из интересующих оперчасть зэков. За бабу они готовы все продать. Или агента поощрили. А может, она тоже агент, и поощрение было обоюдным. Но его нахрен этот бардак. Летом подам рапорт. Сколько Лисову помнил, Стариков всегда жаловался и грозил отставкой. Только раньше увязывал ее с возрастом и с выслугой. Теперь и то, и другое в кармане. Больше ничего не задерживает. Вольному воля. Когда хочешь, тогда и уходи. И он стал переносить увольнение с одного сезона на другой. На самом деле подполковник так врос в специфический мир неволи, что и жить без него уже не сможет. Если 30 лет ходить по лабиринтам перекрытых решетчатыми дверьми коридоров, под микроскопом изучать жизнь битком набивавшего камеры человеческого материала, подследственных, осужденных, транзитно-пересыльных, сдаивать информацию, плести интриги оперативных комбинаций, накрывать хаты плотной осведомительской сетью, дергаясь за невидимые ниточки, управлять человеческими судьбами, быть всезнающим и всемогущим властителем 1500-2000 душ, а потом стать рядовым, никому не нужным пенсионером, то долго не проживешь. Дело имею, Иван Никонорович. Чтобы не терять времени понапрасну, надо было сразу взять быка за рога. Стариков недовольно вздохнул. Он любил выговариваться до конца, но в последнее время этот процесс затягивался до неприличия. Давай свое дело. У вас есть такой Печенков. Надо ему передать записку. Лис протянул клочок бумаги. «Малявочка, малявочка!» — пропел Стариков, надевая очки. Он любил оперативную работу и сейчас заметно оживился. «Посмотрим, что ты там придумал!» На листке под диктовку Лиса Валера Попов написал следующее. «За длинный язык ты приговорен к смерти, колдун!» Начальник оперчасти дважды прочитал записку. «Неужели ты на колдуна вышел?» «Мне в управе все уши прожужжали. Одно задание за другим спускают. Любую информацию про этого колдуна требуют». «Не знаю», — ответил Лис. «Может, вышел, может, пустышка. Но бумагу надо передать сегодня. Завтра его, скорее всего, освободят». «Ясно, ясно». Заглядывая в лежащий перед ним журнал распределения по камерам, Стариков принялся чертить какую-то схему на отрывном календаре. Его не очень интересовало содержание записки и то место, которое она занимала в проводимой Лисом комбинации. Не интересовали причины предстоящего освобождения Печенкова. Все это воспринималось как данность. Для него было важно тактически правильно передать малявку адресату. Начальник оперчасти закончил рисовать, придирчиво осмотрел свое творение, добавил одну линию. — Вот так лучше, — удовлетворенно сказал он и подозвал Куренева поближе. — Смотри, какой расклад. Печенков у нас в 63-й, а 46-ю мы как раз ставим на дезинфекцию. Оттуда расселяем народ кого куда. Одного человечка я направлю в 63-ю через отстойник, а там как раз этап из ИВС. Его в темную и зарядят твоей запиской. Красиво?
Стариков широко улыбался. «Комар носа не подточит. Тем более, если он завтра уйдет, то и разбираться некогда будет».
Ничего красивого в столь примитивной комбинации лис не находил, но радостно улыбнулся в ответ и довольно покивал головой.
«Здорово. И еще. Мне надо точно знать, когда он выйдет. Завтра созвонимся, уточним время.
Без меня его не выпускайте». Подполковник, понимающе подмигнул.
«Хочешь хвоста приделать? Грамотно. Молодец. Вначале воткнешь ему в жопу вот такое шило».
Стариков тронул толстым пальцем записку. «А потом посмотришь, куда он побежит. Так?»
Лис сделал неопределенный жест, не опровергая проницательности собеседника, но и не подтверждая его догадок, что вполне объяснялось соображениями конспирации.
«Еще одна вещь!» Коренев пригнулся к волосатому уху оперативника и перешел на доверительный тон.
«Меня УСБ обкладывает. Надо одного человечка подработать, чтобы он меня не сдал. Он здесь, у вас. Фамилия Громов».
Солидарность оперативников общеизвестна, так же, как и их общая неприязнь к службе собственной безопасности.
Стариков аж подпрыгнул в своем кресле. «Яйца оторву! Здесь я командую, а не УСБ! Сейчас вызовем и объясним. Важно не сколько сидеть, а как сидеть. Думаю, он все поймет».
Лис тоже не сомневался в этом.
«Спасибо. Если что, звоните. Я буду у себя».
Когда Куренев вернулся в РУОП, его уже ждали.
«Зайдите к генералу, товарищ подполковник», — сказал дежурный, и обостренная интуиция лиса сразу распознала недоброе.
У колорадского жука сидели два человека. Одному было лет 40, когда-то он работал опером в Октябрьском райотделе. Пару раз они встречались по пересекающимся делам, потом он куда-то исчез. Второй — молодой, не больше 27. Лис его никогда не видел.
«Это к вам», — официально сообщил Нарков. Он явно ощущал неловкость.
«Подполковник Зимин, отдел расследований УСБ», — представился старший и показал удостоверение, как положено. Хотя дураку ясно, что если бы он был хреном с бугра, то не сидел бы с вальяжным видом у начальника РУОПа, да и вообще не вошел бы в здание.
«А это старший лейтенант Хмельнов», — указал подполковник на коллегу.
«Хорошая фамилия», — похвалил лис и тут же выругал себя за это. «Оперов, следователей и проверяющих лучше не злить».
«Подполковник Коренев, начальник оперативного отдела РУОПа», приняв строевую стойку, доложился он по всей форме.
Жук неодобрительно покачал головой, видно, решил, что он фиглярничает.
«Пройдемте к вам в кабинет», — не то предложил, не то приказал Зимин и повернулся к Ныркову.
«Товарищ генерал!»
«Да, да»,
— Жук нехотя встал.
При процедуре осмотра должен присутствовать непосредственный начальник проверяемого.
В кабинете лису попросили открыть сейф, старший УСБшник рылся в нем, младший в столе. Опера знают, что в случае чего их будут шмонать, и потому не держат ничего горячего в опасных местах. В райотделе укрытые материалы запихивают обычно за батареи или под сейфовую тумбу. На уровне лиса материалы не укрывают, а для того, что не должно попасться на глазах посторонним, у него имеется абонированный ящик в золотом круге и испытанный тайник в лесополосе на левом берегу. И все же он чувствовал себя неуютно. Все опера ушлые и хитромудрые, а если берутся за них всерьез, то обязательно что-нибудь накопают. Или неподшитые сообщения агента, или патрон, или косячок анаши.
«Это что такое?» — строго спросил молодой, разглядывая какой-то листок. У лиса перехватило дыхание. «Покажите ближе, не видно».
«Ух!» — он перевел дух.
«План проведения разыскных мероприятий по РД-трасса».
«Почему не в сейфе?
Там нет секретных данных. Все равно. Хорошо, положу в сейф. А это что? Теперь старший внимательно листал ученическую тетрадку. Это записи, кто сколько сдал. В смысле, на дни рождения, бумагу, картриджи. Почему в сейфе? Так денежный документ. Все равно. Хорошо. Выну. Лис посмотрел на Ныркова. Тот незаметно погрозил кулаком. Через 40 минут шмон закончился. Ничего запрещенного к хранению или компрометирующего подполковника Коренева обнаружено не было. С явным облегчением колорадский жук удалился. Но закончилась только первая часть действа. Теперь Зимин сел в кресло хозяина кабинета, Хмельнов за приставной столик, а Лиса посадили в стороне на специально отставленном стуле. Начался допрос. Спрашивал старший, младший вел протокол. «Вы знаете Колерова?»
«Да, он проходил как связь преступного авторитета. Я пытался с ним работать, но результата не получил».
«Он подозревается в двойном убийстве. Только вышел из ИВС и сразу зарезал двоих. Негодяй! Надо было его не выпускать, но доказательств не хватило.